Тоже приветствую, мир вам. Вы знаете, вот о нашей книге Библии есть очень много удивительного и интересного. Ну, допустим, вот она состоит из 66 отдельных книг, которые писались на протяжении 1500 лет. Включают вот в книгу Библию, книги Библии писали больше, чем 40 авторов. И представьте, вот при таком количестве книг Библии, при таком разнообразии авторов и вот времени, за которое писалась или составлялась Библия, вот удивляет единство мысли, удивляет единство вот этой вот главной темы спасения человека через Иисуса Христа. Вот эта вот тема спасения человека через Христа, она как бы красной нитью проходит через многие книги Священного Писания. Вот мы сегодня с вами обратим наше внимание на начало книги Библии, на самую первую книгу, книгу «Бытие», на первые несколько глав вот этой вот книги. А книга «Бытие» – это книга начал, начало Вселенной, начало Земли, начало человечества. И вот эти первые главы книги «Бытие», они познакомят нас с вами с Богом, который явил свою силу в сотворении. Первые книги, первые главы книги «Бытие» откроют нам сотворение человека и также грехопадение человека. И все это является повествованием о том, как Бог спасает человека. Мы будем с вами читать из третьей главы книги «Бытие», но прежде чем мы с вами обратимся к тексту Священного Писания, я прошу вас подумать о следующем. Что для вас значит ваша одежда? Ну, я думаю, почти для каждого из нас одежда – это не просто необходимость. Одежда – это не просто то, что помогает хранить наше тело в тепле. Нас часто беспокоит вопрос, как и что одевать. А в действительности одежда, она является символом, благодаря которому человек может проявить себя, или символом, благодаря которому человек может показать что-то. А именно одежду иногда показывается положение человека в обществе. Ну вот, допустим, как-то я читал о самом дорогом платье, которое когда-либо сделано. Представьте себе, цена этого платья, женского платья, 18 миллионов долларов. Это платье украшено 2000 бриллиантами. И оно украшено не простыми бриллиантами, оно украшено очень дорогими и необычными бриллиантами. Вот такое платье было создано дизайнером, чтобы этот человек как-то мог войти в историю. Одежда для нас, я думаю, не просто набор разных тканей, которые мы покрываем свое тело. Не так ли, братья и сестры? Мы думаем о том, чтобы просто, мы не думаем о том, чтобы просто покрыть себя, но мы одеваемся. Именно на это я прошу вас обратить внимание, когда мы будем читать и рассуждать на библейском тексте. Итак, книга «Бытие», 3 глава, с 20 стиха до конца главы. 3 глава «Бытие», с 20 стиха. «И нарек Адам имя жене своей Ева, и она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь, как бы не простер он руки свои, не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». А вы знаете, вот одной из ключевых фраз прочитанного отрывка является фраза «сад Эдемский». Вот первые три главы книги «Бытие» открывают нам вот это вот удивительное место, в которое помещает Бог сотворенного человека. Сад Эдемский – это прекрасное и очень плодородное место, где Бог помещает сотворенного человека. А вот этот вот сад наполняло большое количество предметов, которые говорили о благости Бога по отношению к человеку, о божественной благости и о божественной заботе о человеке. А человеку было очень хорошо в саду Эдемском. А из таких вот предметов, которые окружали человека в саду, очень часто говорится о деревьях. И вот эти вот деревья, окружающие человека, Писание говорит, что они были приятны на вид и хорошие для пищи. То есть вот деревья, которые сотворил Бог в этом саду, которые выросли, Они были не только источником пищи для человека, но деревья были очень красивыми, на них было очень приятно посмотреть. И вот также из деревьев выделялись особенными два дерева. Дерево познания добра и зла и дерево жизни. Вот под страхом смерти Бог запретил Адаму пробовать плоды с дерева познания добра и зла. А чем были так особенны вот эти вот плоды дерева познания добра и зла? Вы знаете, братья и сестры, дерево познания добра и зла является символом всеведения Бога. Познание добра и зла – это символ или совершенство знания. Это знание, которым обладает только Бог. Вот таким вот особенным были плоды этого дерева. Таким образом, принимая в пищу плоды этого дерева, человек покушался на то, чтобы стать подобным Богу. Принимая плоды этого дерева, человек протянул руку свою к богоподобию. Именно вот этот вот запрет Бога пробовать плоды дерева познания добра и зла становится центром внимания искусителя или центром внимания и для сатаны. Знаете, вот интересно, таким образом, в то время, когда Адам и Ева находились в саду, на земле уже действовали две силы. С одной стороны, это была сила Бога, которая желала добра для человека. И с другой стороны, там, в Эдемском саду, действовала сила дьявола, который пытался убить человека, как Священное Писание говорит нам о его вот, намерениях, о его целях по отношению к человеку. Поэтому на запрет Бога пробовать плоды дерева познания и добра было направлено искушение дьявола. Таким образом, Эдемский сад, прекрасное место для человека, стал местом, где человек проходил проверку. Где человек проходил проверку на верность или на доверие Богу. Вот представьте себе, братья и сестры, что еще с того времени, когда Адам и Ева были поселены в Эдемском саду, и до сегодняшнего дня человечество волнует тот же самый вопрос. Вопрос, кому верить. Вот с того дня, как Адам и Ева встретились с искусителем сатаною, до сегодняшнего времени человека волнует этот очень важный вопрос, кому верить. Верит ли Богу, который говорит, что съедите плоды дерева и умрете, или верить дьяволу, который человеку говорит, что вы не умрете? Поэтому наши первые прародители, они от Бога отпали неверием. Они не поверили Богу, который сказал «умрете», они поверили дьяволу. Именно поэтому, братья и сестры, сегодня обратный путь к Богу – это вера. Отпали неверием, а приходят и возвращаются к Богу верою. И сегодня перед нами постоянно звучит вот этот вот вопрос, который услышали, или не который услышали, а который, знаете, как бы вот в сердце звучал у Евы, у Адама, кому верить? Верить ли или доверять ли Богу, который говорит, что вкусите и умрете? Или же мы с вами подпадем под это искушение, чтобы поверить дьяволу, который говорит, нет, вы не умрете? Интересно, что сатана вот в действительности, вот в том, чтобы искусить человека, в действительности пообещал человеку богоподобие. И на это покусился человек. Человек захотел стать подобным Богу. Вот наша задача сегодня из этой третьей главы посмотреть на некоторые тексты, и мы попытаемся с вами увидеть, что же человек приобрел на самом деле. В повествовании этих глав есть стихи, которые отвечают на эти вопросы. Я не знаю, братья и сестры, я думаю, вы замечали, вот когда читаешь стихи вот первой главы книги «Бытие», есть такие тексты, которые немножко неудобно читать. Обращали вы внимание, вот 2 глава, 25 стих. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Но я думаю, читаешь эти стихи немножко вот по-человечески, нам трудно читать эти стихи, как такое возможно, трудно даже как-то представлять для себя это. А вы никогда не обращали внимания, братья и сестры, что вот эти вот два стиха, я сейчас скажу, какие это стихи, они очень хорошо для нас с вами оформляют повествование о грехопадении. В общем, мне кажется, мы очень хорошо знакомы с историей третьей главы книги «Бытие», с тем, как сатана искушал Еву, с каким вопросом он подошел и как отреагировала Ева. Дело в том, что вот этот вот отрывок Священного Писания, он находится между двух очень интересных стихов. Это 2 глава, 25 стих, где Моисей говорит о том, что Адам и Ева были наги и не стыдились. И заканчивается повествование о падении 7 стихом 3 главы, где Моисей говорит, что открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили себе смоковные листья, и сделали себе опоясание. Именно на это Моисей желает обратить внимание читателя. Он показывает состояние человека до грехопадения и состояние человека после грехопадения. А в присутствии Бога до грехопадения люди чувствовали себя спокойно, они не стыдились. А в присутствии Бога, да и перед друг другом, братья и сестры, не было ничего, чтобы смущало их и заставило прятаться. Они были невинными, они были открытыми друг перед другом, они были открытыми перед Богом. Теперь же, когда человек пожелал богоподобия, его наполняло совсем другое состояние. И Моисей обращает на это наше с вами внимание. Вы знаете, когда произошла у Адама встреча с Богом, а когда Бог обратился со словами: «Адам, где ты?», он немножко открыл свое состояние. Вот в 10 стихе 3 главы записано следующее, ответ Адама. Адам сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Убоялся и скрылся. Теперь, после грехопадения, человека преследует страх и виновность. В присутствии Бога человек уже не чувствует себя спокойно. Человека преследует страх и виновность. Страх и виновность внутри, и затем еще произойдет осуждение от Бога и выселение или изгнание от сада Эдемского. Представьте себе, братья и сестры, что когда-то вот эти деревья, которыми, может быть, восхищался Адам, теперь ему показалось, что он может спрятаться или скрыться вот за этими деревьями. Когда после грехопадения Бог пришел в сад, то он обратился вот именно в таком порядке, какого требовала ответственность. То есть он сначала обратился к Адаму, к мужчине, который нес ответственность за все, что произошло. Затем он обратился к женщине, и затем он обратился к животному. Вот мы с вами уже посмотрели вот реакцию Адама. Интересно, при встрече с Богом, когда Бог спросил его: «Где ты?», посмотрите, братья и сестры, он не обращает своего внимания и ничего не говорит о том, что они сделали. Адам обращает внимание на второстепенное. Он говорит, что мы наги, и мы спрятались вот из-за этого, из-за того, что я увидел, что мы наги, что у нас нет одежды. Посмотрите, братья и сестры, ничего Адам в своем ответе не говорит о том, что они нарушили запрет и съели плоды. Я думаю, это всегда преследует теперь и нас с вами. Очень часто, братья и сестры, нам трудно разобраться в нашей жизни именно потому, что мы не хотим посмотреть в корень проблемы. Очень часто мы обращаем внимание на последствия греха, но не хотим ничего говорить и думать о корне проблемы, о том, что мы нарушаем заповеди Божьи. Больше того, вот смотря на Адама, а можно посмотреть, братья и сестры, как человек теперь не желает сознаться или признать себя виноватым перед Богом, а напротив, наоборот, человек теперь ищет виновного. Вам не кажется, братья и сестры, что именно такое очень часто случается и с нами? Обратите внимание на то, как трудно было Адаму признать свою вину. Он не мог этого сделать, он не хотел признать себя виноватым. Братья и сестры, сегодня, делая зло ближнему, посмотрите, как трудно нам признать себя виноватым. Сегодня, может быть, когда мы оказываемся виновными перед Богом, посмотрите, братья и сестры, как трудно нам признать себя виноватыми. Это еще то, что происходило в Эдемском саду. Братья и сестры, посмотрите, как часто мы ищем, кого обвинить. Ну вот, допустим, Адам в своем грехе, в своем проступке, он обвиняет Еву и обвиняет Бога. Ева, в свою очередь, обвиняет змея. И вы знаете, вот эта вот передача вины, она продолжалась очень долго. Я как-то вот слышал одного из наших христианских проповедников. Он говорил о том, что когда-то он был в тюрьме, и вот обратившись к залу, к заключенным, он спросил: ребята, вот кто из вас находится в заключении по ошибке? Или, ну, другими словами, ребята, кто из вас не считает себя виноватым в том, что вы сделали преступление? Он говорит, подняли руки, большая часть зала. Сегодня очень трудно человеку признать себя виноватым. И вот это очень известная фраза, которую повторяют и будут повторять многие люди. «Я не виноват». Человек постоянно ищет, кого обвинить в своих бедствиях и в своих трудностях. Это началось еще с Эдемского сада. Интересно отметить, братья и сестры, что вот эта вот передача вины Адам на Еву, Ева на животного, она продолжалась очень долго, до определенного момента истории, пока не пришел Иисус Христос. И именно на нашем Господе передача вины, она остановилась. И теперь Священное Писание говорит нам, что не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. То есть на Христе передача вины остановилась. Он принял вину на себя. И знаете, вот это вот остановилось именно в личности нашего Господа Иисуса Христа. Итак, что же происходит с человеком в Эдемском саду, с человеком, который пожелал богоподобия? Теперь его преследует страх и виновность, и поиск виновного. И все это как результат греха или как результат неверия. А теперь я прошу вас вернуться вот в повествование 3 главы, и мы попробуем с вами сравнить два стиха из этой главы, стих 7 и стих 21. Давайте прочитаем. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили себе смоковные листья, и сделали себе опоясание. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». То есть эти стихи говорят нам о том, что сделал человек, чтобы покрыть свой грех, и что сделал Бог, чтобы грех человека был покрыт. Вот Адам и Ева шили себе смоковные листья и сделали себе опоясание, говорит вот библейский текст. Ну вот говорят, что само дерево смоква, оно известно довольно небольшими плодами, но большими листьями. И, скорее всего, вот такое дерево имело самые большие листья вот из деревьев, которые окружали Адама. Поэтому это то, что и послужило источником для Адама и Евы. Адам и Ева себе шили пояс из листьев, которыми теперь они пытались прикрыть себя. Скорее всего, братья и сестры, это было очень неудобным прикрытием. Можно предположить, что все это делалось в спешке и в отчаянии. Итак, глаза у них открылись, их посещает страх, и в спешке они пытаются сделать то, чтобы как-то послужило для них прикрытием. Братья и сестры, вот прежде чем рассуждать о том, что Бог сделал для человека, нам нужно обратить внимание на то, как Бог обратился к участникам трагедии. Вы знаете, когда Бог приходит, то каждый из участников трагедии выслушивает о последствиях, которые ему необходимо нести. А змей, он был проклят. А к Еве Бог обратился и сказал, что теперь она будет рождать детей в болезни, и будет очень трудно рождать детей. Когда Бог обратился к Адаму, он сказал, что теперь он будет питаться со скорбью. И немножко больше этого, именно Адаму Бог сказал, что ты возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо ты прах, и в прах возвратишься. Это страшное предупреждение о том, что придет смерть. Вы знаете, все эти осуждения вот осуждения от Бога показывают последствия непослушания. И теперь для Адама и Евы они открывают новую действительность жизни не только их, но действительно жизни всего человечества. Действительность, которую будут сопровождать теперь боль и труд, боль и борьба. Вы знаете, вот это вот осуждение человека связано с той заповедью, которую они еще получили до грехопадения. Когда-то Бог вот человеку дал такую заповедь: «Плодитесь и размножайте, и наполняйте землю». Теперь осуществление вот этой вот заповеди для человека будет связано с болью и переживаниями. Не так просто Бог сказал, что для Евы будет рождение детей. Не так легко будет Адаму добывать пищу в обработке земли. Больше того, концом существования человека теперь будет смерть, ибо ты прах, и в прах возвратишься. И вот во всем том, что говорит Бог, попробуйте для себя представить попытку человека сшить пояс из смоковных листьев, чтобы покрыть себя. Насколько, братья и сестры, это было вот сделано в спешке и в отчаянии. Я думаю, вот сегодня, когда мы смотрим с вами на человечество, нам необходимо понимать, что все попытки человека помочь себе самому, они всегда будут похожи на пояс из смоковных листьев. Знаете, сегодня люди, может быть, смотря друг на друга, на человечество, с гордостью говорят и показывают, сколько мы с вами достигли. Действительно, сегодня, может быть, вот в понимании людей человек звучит гордо. Но когда мы смотрим на самую главную проблему, которую человек еще не в силах решить, это проблема зла в человеке, зла, которое живет в человеке. Все попытки человека, какими бы они ни были, воспитание, может быть, еще что-то, они всегда будут похожи всего лишь на тот пояс, который люди шьют себе из смоковных листьев. Самое последнее из того, что Бог делает для человека в Эдемском саду, это одежды кожаные, одежды, которые были сделаны из кожи животного. Братья и сестры, это не была одежда, которую украшали дорогие камни. Это была очень простая одежда из кожи животного. Обеспечение человека кожаной одеждой или предоставление человеку одежды из кожи, я думаю, братья и сестры, имеет очень важный смысл. Вот человек в отчаянии и в спешке, на все, что он был способен сшить для себя только опоясание. Бог для человека предоставляет одежду. Вот когда изучают вот этого слова «одежда», знаете, сходится на том, что все-таки это была одежда, которая покрывала тело человека от шеи, либо до колен, либо до стопы. То есть все попытки человека покрыть себя самого, они покрывали всего лишь часть его тела. Когда Бог предоставил одежду, то полностью тело человека было покрыто. Знаете, нам будет очень интересно, вот знаете, порассуждать и посмотреть, как вот язык 21 стиха 3 главы книги «Бытие» повторяется дальше в Писании. Вот так интересно Моисей пишет: «Сделал Бог одежды кожаные и одел их». Вот так интересно Моисей пишет, что Бог одел Адама и Еву. Знаете, вот этот вот глагол «одел», он встречается при очень интересных событиях. Вот этим словом «одеть на кого-то одежду» иногда говорили о царях, которые одевали почетных гостей. Именно так фараон одел одежду на Иосифа. Но нам с вами, братья и сестры, будет интересно другое значение. Вот именно встречается оно в повествовании, когда Моисей строил скинию. А вот тогда было особое повеление для Моисея сшить одежды, и затем Моисей должен был одеть в эти одежды священников. То есть люди, которые входили в присутствие Бога в скинии, должны были быть одеты в одежды, которые сшил Моисей. Я думаю, вы обращали внимание, вот читая закон, читая вот книги Исход, допустим, на такие тексты, где Господь говорит: «Не входи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Знаете, это было очень важно для священника. В месте, где присутствует Бог, священник должен был позаботиться о том, чтобы его тело полностью было покрыто одеждой. В Эдемском саду Бог позаботился о том, чтобы тело Адама и Евы было полностью покрыто одеждой. Я думаю, рассуждая об этом, можно сделать некоторые выводы. С одной стороны, мы действительно должны сказать, что предоставление одежды – это благодатное дело Бога. Это благодатная забота Бога о человеке, и это действительно так. Но мне кажется, братья и сестры, самое главное вот в одежде – это то, что одежда – это было для Адама и Евы как напоминание об их греховности. Одежда для Адама и Евы должна была служить напоминанием о их греховном состоянии. Точно так, как это служило напоминанием для священников. То есть человек должен был понимать, что перед Богом я не могу явиться до тех пор, пока грех мой не будет покрыт. То есть человек всегда должен был осознавать, что согрешившему человеку путь к Богу закрыт до тех пор, пока грех не будет покрыт. Это символы, которые, знаете, вот, которые мы можем увидеть именно в одежде священников. Это были люди, которые ближе всего приходили в присутствие Божье, и они больше всех должны были заботиться о том, чтобы грех их был покрыт вот этими символами на то время, символами одежды. Но знаете, вот интересно здесь опять рассуждать о Боге. Неужели Бог остается только таким Богом, который напоминает человеку о его греховности? Неужели все, что хочет сказать или дать сегодня для нас с вами Бог, это напомнить или открыть человеку свою вину? Знаете, кроме напоминания греховности, мне кажется, вот для Адам должен был отметить следующие детали. А вообще, одежда, которую Адам и Ева сделали себе из листьев, была заменена одеждой, которую Бог сделал из кожи животного, именно убитого животного. До этого в Эдемском саду ничего подобного не происходило. А теперь, чтобы покрыть грех человека, была взята жизнь невинного животного. Другими словами, была пролита кровь. Адам вот в поиске покрыть свой грех, он нашел что-то неодушевленное и не чувствующее боли. Бог, чтобы сделать одежды для человека, взял жизнь, лишил жизни животное, чтобы покрыть тело человека. Мог ли Адам представить для себя что-то подобное? Мог ли он себе представить смерть животного для того, чтобы его грех был покрыт? А после того, как человек попробовал плодов дерева познания добра и зла, он стал участником зла. Зло глубоко поселилось в человеке, и поэтому с 22 стиха, вот 3 главы книги Бытия мы читаем: «Сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки свои, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Вы знаете, братья и сестры, в Священном Писании есть всего несколько мест, которые символизируют нам присутствие Бога. И первым таким местом был сад Эдемский. Затем таким местом, которое символизировало присутствие Бога, была скиния, которую построил Моисей, которую Бог называл «жилище мое среди вас». Представьте себе, Адам и Ева находились в месте, которое считается местом присутствия Бога. А посмотрите, какими словами для нас открыта потеря для человека – вот этого места. В 23 стихе написано «выслал его Господь», а в 24 стихе написано «изгнал Бог Адама». Мне кажется, «изгнал» – это очень сильное слово, которое теперь показывает для Адама и Евы безвозвратное положение. Путь для человека в Эдемский сад, в место присутствия Бога, был закрыт. Больше того, вот Моисей пишет о том, что Бог поставил херувима у входа в сад Эдемский. Херувим – это очень интересное и непонятное существо. Вот когда читаешь в Священном Писании, это вот этот вот ангел, он немножко похож на человека, и он немножко похож на животное. Но чем особенны херувимы, вот когда проследить, возможно, места, где встречаются херувимы, братья и сестры, это охранники святого места. Херувимы – это охранники святого места, где присутствует Бог. И вот здесь написано, что он был на востоке у сада Эдемского. Скорее всего, вход в сад Эдемский находился на востоке. Потому что потом, когда строился храм или скиния, вход в эти места также находился на востоке. Интересно, изображениями херувимов впоследствии украшали стены как храма, так и скинии. Две статуи херувимов находились на крышке ковчега завета. У них были очень большие крылья, и крылья херувимов над крышкой ковчега создавали форму трона. Поэтому в некоторых текстах нам написано, что Господь Саваоф, который сидит на херувимов. Вот большая часть упоминания херувимов связана либо с храмом, либо со святилищем. Таким образом, везде, где есть присутствие Бога, такое присутствие Бога охраняется херувимом. То есть грешному человеку путь в присутствие Божье закрыт. Вход в сад охраняется, святое святых охраняется. Грешному человеку теперь доступ к Богу закрыт, охраняется ангелом херувимом. То есть, братья и сестры, это конец третьей главы книги «Бытие». А вот эти вот богатые, может быть, и глубокие образы, которые затем несколько раз повторяются в Священном Писании. Я предлагаю вот перед нашей молитвой сделать два вывода из прочитанного текста. Два вывода, которые, я думаю, будут очень уместными для нашей с вами жизни. Первое, братья и сестры, мне кажется, из прочитанного текста мы в первую очередь должны понять очень хорошо, что зло живет очень глубоко в человеке. Зло живет очень глубоко в человеке. Для этого давайте мы себе еще раз представим Адама и Еву, которые были одеты Богом в кожаные одежды. Они очень неудачно попытались прикрыть свой грех. И теперь, может быть, смотря на эту одежду, предоставленную Богом, Адам учился следующему. Теперь, видя одежду из кожи животного, Адам понимал, что грех не может быть просто покрыт, чем попало. Грех не может быть покрыт, ну, допустим, кучей листьев, которую по спешности может взять человек. Адам учился тому, что грех покрывается кровью и болью. Адам теперь учился тому, что за злыми делами, за делами, которые мы с вами называем грехом, следует страдание. Адам учился тому, что грех действительно является злом, которое глубоко живет в человеке, и нет дешевого, нет ничего не стоящего действия, которым возможно удалить или покрыть грех человека. Адам теперь узнал, что сделанный им грех касается не только его лично. Грех – это беда, грех – это болезнь, грех – это эпидемия, которая грех становится частью жизни теперь всякого человека. И человеку самому невозможно избавиться от последствий греха. Вот предоставление кожаных одежд от Бога было предзнаменованием совершенной жертвы Христа. Конечно, может быть, для Адама и Евы все это еще не было отчетливо видно, но все же еще в Эдемском саду был заложен фундамент того, что Бог сделает в ответ на грех человека. Бог позаботится о том, чтобы грех человека был покрыт. И второе, вот, братья и сестры, я думаю, нам очень хорошо важно понять из прочитанного текста, что Эдемский сад – это место, где человеку хорошо. И человеку хорошо там, где присутствует Бог. Знаете, вот после Эдемского сада Бог предусмотрел такое место, где человек мог найти присутствие Бога. Это было святилище, потом это был храм. Сегодня, братья и сестры, это церковь. Человеку всегда хорошо там, где присутствует Бог. Вы никогда не обращали внимания, но вот в псалмах есть такие замечательные стихи, которые открывают вот желание человека находиться в присутствии Бога. Когда, может быть, пишут вот такие вот слова: «Сыны человеческие в тени крыл твоих покойны, насыщаются от тука дома твоего, из потока сладостей твоих ты напояешь их, ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Поэтому, братья и сестры, когда случалось изгнание от присутствия Божьего, люди переживали. Я хочу напомнить вам Самуила. Очень интересно, о нем написано, что когда он узнал, что Саула Бог отверг, написано, что Самуил печалился о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Изгнание из присутствия Бога несет за собой печаль. Я думаю, братья и сестры, сегодня мы с вами живем вот в такое время, когда у нас нет вот этих вот обрядов храмовых, которые были в храме или в скине. У нас нет священников, которые, знаете, вместо нас приходят в присутствие Бога. Мы сегодня с вами живем в такое время, когда мы верою познали и приняли значение жертвы Христа. Мы сегодня с вами живем в такое время, когда для нас путь в присутствие Бога открыт. Мы с вами живем в такое время, братья и сестры, когда мы понимаем вот эту вот заботу Бога о нас, Когда мы видим, что вот жертва Христа действительно много сделала, действительно грех наш покрыт, мы свободны. Братья и сестры, и сегодня мы с вами находимся на пути обратно в совершенный Эдемский сад. То есть сегодня мы с вами, дети Божьи, я думаю, сегодня для нас с вами радостный день. День напоминания, братья и сестры, что вот Адам пытался прикрыть себя поясом из смоковных листьев, но тот, что предоставил Бог для человека, намного лучше. И мы с вами, братья и сестры, участники этого. Давайте мы с благодарностью обратимся к нашему Господу в наших молитвах. Аминь.